Здрасте.
Здрасте.
Меня Аня зовут, это Катя.
Я Андрей.
Да, а мы из Яндекса.
Да, коротко расскажу, что это вообще такое. Мы делаем от Яндекс.Музыки подкасты, они касаются не только музыки. Первый, например, про сны, но все они опираются на исследования Яндекса. И вот тут одно из последних исследований было про слова в русском рэпе.
Про мне ваш кажется... проект я немножко в курсе. Да, мне
а по... я могу мне вас попросить брать жвачку? Я просто боюсь, что будет мешать звуку.
Хотя это...
Это было детское.
Стилистический...
Прием.
Да, стилистический прием оправданный в стиле. Есть такая хип-хоп-мода, которая... Ну, как хип-хоп? Ну, да, около хип-хоп-мода, которая называется «Грилз». Бриллиантовые зубы вставленные. И эта мода повлияла на всю музыку тем, что родился целый жанр, который называется нынче «мамбл-рэп». И плохо выговаривать стало очень стильно и правильно, поэтому жвачка, в общем-то, тоже сюда вписывается, мне кажется. И картавость, кстати. А у нас картавость — это, наверное, именно русского рэпа фишечка. И не случайно, мне кажется, продолжая тему жвачки, которая меня не смутила перед тем, как я пришел давать вам интервью, и вообще я ее не убираю, даже когда выступаю на радио, бывает, мне кажется, что это добавляет немножко такой стилистики небрежности. Это примерно относится к тому же, как мы надеваем кепки. Всегда она должна быть неровно так накинута на голову. Это называется продуманная небрежность. Совершенно новые кроссовки, но развязанные шнурки, вот можете обратить. Кстати, 50 Cent стал... популярен только тогда, когда ему прострелили челюсть, и у него сильно испортилась дикция. После этого он стал сверхизвестным. Рассказываю секреты успеха начинающим исполнителям. Больше жвачки, меньше зубов.
Давайте по порядку пойдем теперь. К сожалению, без жвачки. Ребята из отдела исследований проанализировали, залили там все тексты, которые смогли найти рэп-исполнителей разных, и проанализировали, сравнили с другими жанрами. То есть вот эти слова характерные, это не просто слова, которые часто используются в рэпе, но еще и слова, которые гораздо чаще используются именно в рэпе по сравнению с другими жанрами.
Интересно.
Здесь есть карта.
Пацан, жизнь... Сука, рэп. Ну да, в общем-то, показательно достаточно, да.
Насколько это отражает реальность?
Ну рэперов? Это похоже на действительность, и у меня, в принципе, такое же пренебрежительное отношение к русскому рэпу, которое создается из вашего исследования.
Думаете, есть, да, пренебрежительность?
Ну, конечно, да. Конечно, да. И мне хочется быть максимально непохожим на среднее статистическое в русском рэпе. Я его не люблю, не слушаю. Люблю рэп американский, а все, что связано с русским словом, я предпочитаю все-таки литературу, наверное, рок-музыкантов, все-таки больше во главе их Егора Летова. Что касается разговорного языка Владимира Высоцкого, наверное, считаю лучшим русскоязычным рэпером. Идеальным, я бы сказал.
Между прочим, в исследовании тут тоже есть вот эта часть, где они привели примеры не рэперов, которые по лексическому вот, использованию ближе всего. И там был как раз Высоцкий, по-моему, Летов там тоже был. Группа ДДТ там была и что-то еще.
Это я не для того, чтобы кого-то шокировать. Абсолютно честно говорю, что я достаточно пренебрежительно в общем отношусь к русскому рэпу. Это не исключает, что есть процентов 5 из них очень ярких, интересных и замечательных артистов, которые как раз на общей серости сияют и употребляют не самые распространенные слова, выражения и вообще какие-то творческие ходы.
А как вы думаете, вот если вернуться к этому списку слов, вот русский язык могучий там и так далее, все про него все знают, почему в рэпе, который строится на текстах, такой при этом скудный запас словарный именно в русскоязычном рэпе, в массе?
Ну вот вы употребили слово «масса». Среднеарифметическое всегда не самое интересное. гениальных фильмов единицы, гениальной музыки, чтобы найти ее, выбрать из огромного-огромного потока музыки музыку классную, всегда приходится прослушать много музыки неинтересной.
То есть это может быть связано с тем, что очень много пишут? Да,
это стало сверхпопулярно, сверхдоступно. С одной стороны, это самый демократичный вид творчества. Это очень здорово, что у многих талантливых ребят появилась возможность себя проявлять творчески, но вот эта демократичность позволяет участвовать в этом многих ребят не очень талантливых и изобретательных. Наверное, это неплохо, но для прошаренных и тех, кто ищет что-то творчески интересное, приходится, в общем, поискать и пробиваться сквозь серость и посредственность. Ничего в этом нет необычного, и, мне кажется, ну, в любой культуре так.
Вот если начать теперь уже, да, вернуться прям к истокам, к 90-м, или даже к концу 80-х, насколько это была доступная музыка? Многие говорят, что наоборот, слушать могли немногие пластинки, там диски были не у многих, и, соответственно, знакомились с ней единицы в начале.
В этом смысле да, потому что было мало информации, мы жили за железным занавесом, с одной стороны, было сложнее ее добывать, с другой стороны, мы ее сильнее ценили, и из какой-то условной кассеты с альбомом Public Enemy я извлекал гораздо больше информации, чем сейчас мы извлекаем из тысячи альбомов, которые прослушали. Я этот альбом ценил, я в него вслушивался, прослушивал еще раз, находил в нем внутреннюю логику какую-то, расслушивал тексты. Сейчас мы ничего не расслушаем, сейчас музыка стала фоновой из-за того, что ее очень-очень-очень много, информации слишком много. Я думаю, что это вообще нашего времени такой бич и сложность, переизбыток информации. Для творчества наша информационная изолированность была плодотворнее, как мне кажется, в то время, потому что приходилось по точкам дорисовывать. Это включало наше воображение. Мы не списывали слово в слово, а по крупицам додумывали и рисовали свой рэп, даже не очень хорошо понимая английский язык, не до конца понимая всю суть этого жанра, мы его идеализировали и придумывали свою картину, которая была гораздо более красивая, чем сегодняшняя, которую мы имеем вот перед глазами. То есть выше смотрели не под ноги, а куда-то вверх. Вот как я вообще метафорически сегодня сыплю образами.
А вы сказали, что вот вы извлекали больше информации, вы имеете в виду, там, что, учитывая, что вы не понимали тексты, что...
Ну, просто вслушивались, пытались разобраться в том, что хотел сказать автор.
А вы первое, что послушали, помните, и на чем?
На кассетах, да, на кассетах, по чуть-чуть, понемногу. Мне повезло, очень крутые штуки меня поразили. В американском это были NWA, Geto Boys. Вот. Ну, вы же все-таки про русский рэп, да, в основном исследуете. Вот в этом смысле я сразу себя немножко оградил от того, что я могу быть здесь экспертом. Я все-таки смотрю на рэп мировой, и больше американский мне нравится. И просто предлагаю, как русскоязычный человек, предлагаю свой взгляд на рэп мировой.
Тогда как раз, я так понимаю, не сразу решились на рэп на русском языке, потому что считалось, что он должен быть только англоязычный. Угу. Было такое? И почему?
Да, все-таки рэп, ритмическое проговаривание слов, подразумевает определенные правила слога. Нужно выбирать правильные слова, правильно их рифмовать, чтобы это было ритмично, музыкально, правильно расставлять слоги, акценты, чтобы их можно было прочитывать. Это не должен быть белый стих, Винни-Пух, Ямб, Харей. Здесь чуть-чуть посложнее, немножко нужно, чтобы это были джазовые какие-то рисунки ритмические. И нужно было просто создать такую формулу русской рифмовки, создать вот эту базу было сложно, ее приходилось придумывать. Сейчас она абсолютно создана, и любой подросток, в принципе, в эту созданную базу вписывает набор слов. Ну вот, чаще такой среднестатистический, как и доказывает ваше исследование. Мне кажется, уже можно или наверняка даже существует. Вот берешь вашу базу и методом случайных чисел получаешь рэп-куплет.
Да, там просто у нас есть автопоэт.
Да. И почему меня отталкивает немножко русский рэп, большинство того, что я слышу, именно по такому принципу создается, когда я слышу живого человека, который, наоборот, от этой техники отказывается и делает вопреки ей, даже, может быть, не ритмично и белым стихом, но говорит оригинальными словами и оригинальные мысли, я, конечно, предпочту его любому техничному скороговорочному рэперу.
Но можно ли эволюцию проследить? Вот у нас там есть отдельный пункт про эпохи.
Но вы пытаетесь понять систему и все привести к системе среднестатистическому, а я мне интересно то, что из этой системы выбивается, ее нарушает, и я стараюсь быть всеми силами вне. В этом смысле мне понравилось, что в моем вот этом наборе слов, по крайней мере, они...
Да, они не похожи.
Они не похожи на остальных, мне это понравилось. Нужда и срать — это, конечно, победа. Хотя, честно говоря, это халтура, скажем так.
В смысле, не...
При всем уважении к вашему... Ну, это не соответствует действительности. Я думаю, что очень сложно было разобраться с таким огромным количеством исполнителей и песен. Вот этот набор... Он меня, конечно, немножко задел, потому что не самые прикольные там слова. Раздражать, согласен, это мой такой девиз, может быть, это мне нравится. Раздражать, один из синоним провоцировать, вызывать на эмоцию. И мне нравится, что это слово стоит первым. Если это вообще общая метафора того, что я говорю, то, в принципе, я с этим согласен. Нужда... Я знаю, откуда появилась. У меня есть песня из моего прошлого альбома «Заглавные песни», где повторяется строчка в припеве: «От любой нужды и горя я тебя укрою». И из-за того, что повторяется несколько раз эта строчка в припеве, ваш робот идентифицировал это слово как мое любимое. Но оно только в одной песне у меня используется.
Я хотела сказать, что это не значит, что это самые частые у вас слова. Угу. Это значит, что...
Характерное, опять да, же, да. Чаще, чем у других. Чем
любые, ну вот я проанализировал и вспоминал свои тексты, исходя из этой информации, полученной из вашего исследования. Слово «продюсер» я вспомнил, что используется в одной... единственной песни, достаточно давней, из сотни песен один раз. Может ли это говорить о характерности этого слова?
Причем у других, кажется, это гораздо чаще все-таки да, в рэпе.
Да, обязанный пафос. Пафос я тоже вообще не вспомню, чтобы хоть раз использовал это слово. Атака, наверное, на раннем этапе, но это тоже свойственно агрессивности нашего жанра. Раздражать и атака меня очень устраивает. Уважение тоже. Срать, да. Хотя тоже это я знаю, благодаря какой песне. Есть у меня одна песня, в которой я говорю о своем отношении к объекту вашего исследования, русскому рэпу. И слово «срать» и подобное там употребляется часто именно для того, чтобы создать впечатление о объекте. О сабже.
Ну, а вот трек... «Укрою». Почему-то он как-то его определил как самый характерный. Вы с этим как, согласны?
Ну, это такая популярная достаточно песня. Хотя она такая конфетно-букетная. И скорее мною была сделана как протест против песен таких мрачных и наглых. Мне захотелось написать песню «Признание в любви». Мы видели, да, что слово «любовь» у нас где-то внизу, совсем где-то внизу нашего исследования, как самое нехарактерное чувство, слово и вообще тема русского рэпа. Поэтому мне показалось, что я должен написать песню про любовь максимально искреннюю. И это мой протест.
И атака.
И атака раздражающая. Очень она раздразила многих, которые стали в меня кидаться, что это не рэп, и слово «пацан», «блант», «подъезд», что там еще не употребляется, а значит, это не рэп. Но мне нравится быть аутсайдером, андердогом, ребел, как это переводится? Повстанцам, да. Раздражать.
Скажите, а вот учитывая ваше отношение к русскому рэпу, никогда не хотели писать на английском, например?
Я на английском записал первые несколько альбомов. 2 или 3 альбома у меня были на английском языке, именно вследствие того, что в то время считалось, что только на английском языке рэп может быть правильным. И после этого я занялся, я называю это диссертацией своей, именно стал искать вот ту самую базу, форму, как ритмически подчинить русский язык рэпу. И мне кажется, если объективно говорить, то я очень много для этого сделал. Написал эту формулу, которой сейчас пользуются многие. Это не хвастовство, я думаю, что многие ключевые рэп-исполнители российские вам подтвердят.
Эту формулу как-то можно кратко описать? Или...
В английском языке слова короче, они в основном односложные или двухсложные. У нас слова длиннее, они из 2-3 слогов, многосоставные. Это нас заставляет либо разбивать их по слогам, рифмуя между собой их не окончаниями, а суффиксами, корнями, то есть фонетически немножко по-другому вбивать в ритм эти слова. Legalize is D.O.B., вот кем я быть, когда микроя в руку брать, я знаю, что с ним делать, атаковать и заставлять вас реагировать, вам своим слогом по мозгам бить, как Балтика номер 6. Я есть тот, кто я есть, твой гость, в твоем горле кость, я здесь срывать, чтоб злость на недоделанных рэперах, разбивать их в пух и прах, приближать последний вздох. Вселять в сердца их страх, дать им огня в моих планах. Я в дамках, со мной успех, сомнений нет, брат. Моя звезда горит, сияет, это не бред, а факт. Мой год, этот год и тот, что за ним следует. Надолго слоги лиги в твоем мозге оставят свой след. Вот это что-то такое, вот из середины 90-х. Такой пинг-понг. Эй, йо, амиго, лучше кричи тревога в противоположном углу ринга. Никто иной, как лига, бродзара, габыка, моя тактика, моя техника, взрывоопасна, как взрывчатка, крепка, как водка, на подбородке татуировка, в руке бутылка пива Балтика. Йоу, это лига, Балтику сюда надо вписать, ну хотя... На подбородке татуировка, в руке бутылка пива Балтика, йоу. Это лига острослов, укротитель микрофонов, неприкасаемый, как Гарик Сукачев. Не жалею я голов, не беру пленников, мой любой речитатив всегда взрыв без вопросов. Почувствуй силу слов, сынок, словесный мой кикбоксинг тебе прямо в бок, как электрошок, я чародей, маг слияния строк. Это так, ведь D.O.B. комьюнити на месте, читай в граффити по всему Москау-сити. Кричите «Вау!», когда нас видите. Поднимите вверх свои конечности, их потрясите. Вот здесь как бы преобладание формы над смыслом, я бы сказал, потому что достаточно все задорно и весело, и с настроением, но без каких-то глубоких мыслей. Очень плотная рифмовка и такая, скорее, рифмовка ради рифмовки. Хотя это тоже путь и интересный путь, творческий. Но в какой-то момент, после того, когда я в это слишком заигрался, я отказался, наоборот, и стал писать белым стихом слова, которые просто несут больше смысла. И был не понят, потому что, цепанув вот этой техникой, создал целое движение последователей, которые уже стали от меня ждать и требовать движения именно в этом направлении. И когда я от этого всего отказался и пошел в другую сторону, мне как раз понравился вот этот момент предательства и то, что слово «раздражать» осталось моим девизом в этом смысле.
А если вообще брать по смыслам, которые затрагивает рэп, у вас есть примеры в русском рэпе, когда вот вы понимаете, что вот здесь mm-hmm. есть смысл.
Сочетание формы, да, и, mm-hmm. и смысла. Ну, да, есть, конечно же, очень крутые чуваки.
Какие?
Вот, но Андрей Белый, по-моему, самый крутой. Дельфин самый крутой. Словарный багаж и вокабуляр дельфина не очень широкий. Достаточно он скудный, трудно мне сказать, скромный, аскетичный, но мысли, которые он несет с этим аскетичным набором, побеждает, в общем, всех рэперов, которых нужно разбирать с Википедией.
Вы кого-то конкретно имеете в виду?
Я имею в виду, конечно, человека Википедии Оксимирона, у которого все нормально, который бог, монстр и красавчик, и вообще заслуженно все аплодисменты срывает. Но если ставить две эти величины, то я предпочту дельфина. Именно по субъективному своему внутреннему вкусу.
Вы как-то рассказывали в каком-то из интервью, что был такой момент, когда рэп из такого андеграундного движения, которое не допускается ни в какие медиа, вдруг вышел наружу. Угу. Вот вы можете об этом чуть подробнее рассказать, как это произошло, почему?
Ну, это музыка громко, может быть, сказано в отношении многих артистов, но культура, опять же, у меня какие-то высокопарные, видите, возникают. Ну, эта движуха подразумевает много текста, много информации, соответственно, сюда можно много информации закладывать. Это может быть интересным. Больше слов, больше смысла, плотнее информации, и рано или поздно она должна была стать, эта культура, популярной, интересной и востребованной. Уплотняется ритм жизни, вот это клиповое мышление, которое пришло на смену музыки менее плотной.
Что-то было таким катализатором этого, может быть?
Телевизор и хитовые песни, и наши усилия, чтобы сделать какие-то хитовые, немножко более разжеванные для неподготовленного слушателя песни, альбомы, проекты. Это... Была достаточно гениальная идея Влада Валова спродюсировать Децела и через людей возраста детского сада посадить вот эти зерна того, что мы имеем сейчас, абсолютной победы рэпа в нашей стране, той культуры, которую считали чуждой, баобабом, который никогда не приживется в тайге.
А можете привести пример вот этих хитовых тогда? Для тех, возможно, кто вообще родился уже после, или для тех, кто не помнит и поностальгировал бы?
Приходилось изобретать как-то. Мой первый большой хит именно в коммерческом плане был с припевом Виктора Цоя. Своей формой, как бы подчеркивая преемственность от рока, протестного жанра, который говорил честным языком о том, о чем не говорит попса, более смелым, честным, протестным и нецензурированным был этот жанр, но, тем не менее, приходилось идти на компромиссы и оставлять мелодические припевы какие-то, через припевы цеплять более широкую аудиторию, которая постепенно привыкала к речитативным куплетам, которые были между этими припевами и цепляющими мелодиями. Сейчас, мне кажется, уже без какого-то цепляющего мелодического попсового припева может быть песня хитом, и уже люди научились расслушивать рэп-лирику и достаточно быстро соображать, чтобы быстро анализировать плотный текст. Раньше им было это сложнее, и в песне должно было быть там не больше 4-8 строчек.
Мне кажется, вы еще говорили где-то вот про Pepsi Pager MTV, что вас mm-hmm. очень удивило, что, оказывается, вот для того, чтобы это зацепило, достаточно вот просто покрутить
ролик. Три слова, которые очень здорово, что вы вспомнили. Наверное, это гимн целой эпохи. Наверное, главный гимн. Это как «We don't need no education». А у нас Pepsi Pager MTV — это все 2000-е. Это настоящий гимн, наверное, нашего поколения вот этого, которое из совка превратилось в свободную Европу ненадолго.
Ненадолго. В конце 80-х, начале 90-х доступ к такой музыке, как рэп, ну, в первую очередь, зарубежный, понятно, был в основном у каких-то очень продвинутых людей первое время. И чаще всего, я так понимаю, это были люди из интеллигенции. Вы, как пример такого человека...
Спасибо.
С одной стороны, это вот дети интеллигенции.
В основном, скажем так, даже те, кто... жил рядом с дипломатическими школами. Мне кажется, вокруг вот где-то юго-запад Москвы. И у нас была на Алексеевской дипломатическая школа. Рядом с ней жил диджей Дли, который был самым большим собирателем рэпа. И вот, наверное, вот эти точки были распространением вот этой «заразы» в кавычках. То есть должен был кто-то съездить за границу. Мой друг... и патриарх российского андеграунд-рэпа Серджей поехал со своим отцом, который был геологом, и пожил в детстве в Нью-Йорке, привез оттуда несколько кассет, которые взорвали мозг его нескольким друзьям. И вокруг этого целая коммуна, Диоби комьюнити была создана. А просто мальчик побывал за границей в середине 80-х, и привез оттуда несколько кассет. Вот достаточно было каких-то зерен информации, крупиц. Вот поломанная кассета NWA, которую я никогда не забуду, я включил один раз у себя дома эту кассету, которую мой друг выменил у старшеклассников, и она вот сломала мою жизнь навсегда, чему я очень рад и счастлив на самом деле. Но здесь же не без Виктора Цоя, не без Высоцкого, уже упомянутых, не без фильма «Асса». Мне кажется, что русский рэп во многом продолжение всех этих традиций.
Бабушке вы давали слушать эти кассеты?
Да, кое-что она слушала, слышала. Она достаточно так... слово сейчас я дипломатично, что ли, как-то она... старалась во что бы то ни стало найти в этом позитивное зерно. Поощряла, в общем-то.
Не была шокирована, не запрещала?
Нет, нельзя было запретить мне. Моя сестра была очень против этого всего, потому что она была... Моя старшая сестра, она была из тех, кого заставляли учиться в музыкальной школе, и она в более классическом понимании... имела представление о музыке, и ее очень раздражало, конечно, мои вот эти бум-бум, бум-бумы из-за стены. Она ругалась на все это. Но это как раз то, что меня и цепануло. Свежесть, протестность, раздражающий фактор этой культуры. Это панк-рок такой наш, своеобразный. Чистое желание творчества вопреки какой-то навязанной академической школе. В этом смысле у меня есть одна история. Очень классный музыкант-аранжировщик на студии, на которой мы работали, никогда не сталкивался с рэп-исполнителями. Он закончил консерваторию, по-моему, там музыкальную школу. У него было хорошее музыкальное образование. И когда мы пришли в студию записывать свои песни и рассказывали ему свои идеи, с которыми он нам должен был помогать в аранжировках в наших, у него волосы вставали дыбом, он говорил, так нельзя в музыке делать, невозможно, а мы ему доказывали, что вот должно быть именно так. После этого он говорил, вы делаете все это вопреки всем музыкальным правилам, но мне это очень нравится, потому что у вас есть желание... страсть к музыке, которой нету у людей, окончивших консерватории и занимающихся музыкой. Вы помните зачем, а они знают как. Вот.
А вот про бабушку я все-таки очень хочу услышать историю. Можете немного про нее рассказать? А то это сейчас за кадром у нас осталось. Кто она?
Да, мне очень повезло с бабушкой. Это один из главных людей в моей судьбе. Она была... в хорошем, в самой лучшей коннотации. И сейчас то, что я скажу, будет шуткой. Она была советским Геббельсом, таким по воспитанию поколения. Она была в течение почти 40 лет главным редактором детского радио, ответственной за воспитание молодежи. В Советском Союзе, да, она была главным редактором детского радио всех детских, образовательных, и музыкальных, и театральных, всех программ, передач. Она была прекрасным человеком, советским человеком, верящим искренне во все идеалы. Она была совсем не карьеристкой. Она не получила дворцов, и я совсем не мажор, там какая-то две двухкомнатные квартиры, это за все, и махонькая из фанеры сделанная дача, все, что она получила за все свои, то есть там каких-то Волги, там и отдыхи в Ялте, ничего у нас этого не было. Она этим всем занималась, потому что она в это искренне верила, была кристально чистым человеком с железной волей. Она была такая очень маленькая, хрупкая, но настоящая скала и человек-памятник в душе с твердым, смелым, честным характером.
А вы слушали передачи да, на детском радио? Что вы больше всего можете помнить?
Ну, наверное, все же из детства, да, наверное, истоки интереса к выговариванию слов, конечно же, все оттуда. Собирались дикторы на днях рождения, на праздниках у бабушки. И всегда с детства это все меня сопровождало.
То есть вы диктором читали стихи, когда родители просили, ну-ка, прочитай нам что-нибудь. У вас была аудитория дикторов?
Ну да, да, которые поправляли, там делали советы какие-то.
Вы читали им стихи, правда? Это было у вас заведено? Или это, ну, это просто такой стереотип, что дети обязательно на взрослых праздниках должны что-то прочитать?
Не настаивал никто. Это как-то по крупицам у меня у самого откладывалось на подкорках и проявилось таким образом. Никто не добивался от меня. Скорее от меня продолжение отцовской стези. А отец у меня был как раз тем самым ребелом в семье. Он ученый. Он профессор химии, и мне пророчили туда дорогу, но...
Вы сразу отказались?
Нет, очень не сразу. Профигурировав в числе студентов химического университета много лет. На первом курсе 5 лет, по-моему, это рекорд всех времен. Меня терпели из-за уважения к моему отцу. А я на задних партах писал свои первые рэпы.
А про детские передачи вспомните, что вы любили там? Клуб знаменитых капитанов или Радио Няня или Пионерскую Зорьку? Что-то
клуб
помните?
Знаменитых капитанов, КоАП, Пионерская Зорька. Да, каждое утро на 1 сентября моего первого класса бабушка мне подарила пластинки с записями Радио Няни 33, по-моему, там было уроков, и, по-моему, на каждой из 33 пластинок были росписи авторов. Да, детские сказки и... Ну и вообще вот эта вся идейность, вера в лучшее, в человечество, в победу добра. Чиполлино должен победить принца Лимона, сеньора Помидора, и победит рано или поздно, и... Тибул должен возглавить революцию и свергнуть толстяков. Все это со мной и осталось. Я думаю, что не случайно в самом слове «легалайз» есть нечто революционное, как будто бы это бой, чтобы легализовать то, что запрещено. И моя миссия в рэпе долгое время была легализовать этот жанр на нашей почве, и эта миссия победила. Это немножко привело к небольшой паузе, потому что миссия победила, и нужно было себе придумать новую миссию. И вот и мне кажется, что мне потребовалось время небольшое между моими альбомами для того, чтобы себе эту новую миссию внутренне определить. Мне кажется, что я для себя ее определил. Вряд ли даже смогу сейчас сформулировать четко, но двигаюсь в этом направлении.
Сейчас будет очень плавный переход к последней теме, которую хотелось обсудить, как раз к тому, что сейчас происходит. Вот эти все истории с запретами со стороны там власти, Госдумы.
Конечно же, это очень здорово. Конечно же, мы прекрасно понимаем, что это только на пользу идет. И я счастлив, что просто вот они взяли и корону надели на в хаски. Самый лучший исполнитель, именно мы сегодня говорили про сочетание смысла и рэпа, это настоящий поэт, это настоящий рэпер классный, про который я в течение последних 2 лет хожу и на всех интервью говорю, единственный артист, наверное, из более или менее новых, который мне нравится, это Хаски. И вот сейчас его просто вот короновали. Мы понимаем, что это только доказывает силу рэпа, которая их пугает. Они занервничали, и они пытаются запрещать. И чем больше они запрещают, тем лучше для рэпа. Да, говоря про мое предпочтение американскому рэпу, там это все происходило 30 лет назад примерно. Все то же самое. Запрещались вот упомянутая мною группа NWA, сжигались диски, по ним катками проезжали, выигрывали судебные заседания. Группа Two Life Crew, самая пошлая группа в истории, в суде отстояли право говорить то, о чем они хотят. Отстояли право свободы слова. И они герои рэпа. Но там это все происходило 30 лет назад. Какие-то возмущенные матери подали на них в суд за то, что дети слушают пошлость. Вот. А дети же не дураки, они интуитивно выбирают честную музыку.
Ну да, то же самое, что у нас эти родительские комитеты.
Чем больше запретов, тем ценнее музыка свободная. Естественно, молодежь чувствует и верит тем, кто говорит правду, и выбирают сами. А рэп — это барометр настроений, температуры в обществе, просто отражение реальности, просто фотография, на которую пытаются ругаться сейчас чиновники, борясь с симптомами, снимая с себя ответственность за ситуацию, которой они довели страну, которую рэперы просто эту ситуацию отображают в своих текстах. Говорят про наркотики, потому что наркотики существуют. Говорят про разруху, потому что она существует, про коррупцию, потому что она существует. А этим слушать неприятно. А мы должны продолжать раздражать.
Красиво.